Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, в это время читаем апостольское послание, которое у нас было в это воскресенье, и внимательно его рассматриваем. И вот вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла 1 Коринфянам, 6 глава, с 12 по 20 стихи. Вот что пишет апостол. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно опадать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, да будут два одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Бегать блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Святой апостол Павел пишет Коринфянам в Коринфе, в Коринфской общине возникли определенные трудности, определенные беспорядки такого нравственного характера, и это было связано с тем, где эта община находилась. Коринф — это портовый город. И в портовом городе существует, конечно же, преступность всякого рода, существует проституция всех видов. В общем, это, ну, не благочестивое место. И Коринф был особенно в этом отношении знаменит. Говорили, веселый Коринф, и не всякий человек должен ехать в Коринф, то есть человек, у которого недостаточно денег на все эти удовольствия, ему лучше в Коринф не являться. То есть Коринф — это вот такое место, место разврата. И в Коринфе нравы были весьма и весьма вольные, так сказать. И вот когда люди пришли ко Христу, среди них оказалось множество людей, которые принадлежали к вот этой развращенной коринфской культуре, и они уверовали во Христа, пришли от язычников, и они услышали, что проповедовал Павел, что мы оправдываемся не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И противопоставление дел закона и веры во Христа у апостола Павла, оно вызывало у некоторых людей в Коринфе такое вот превратное понимание, что все мне позволительно. В том плане, что я теперь свободен от закона, я свободен от ограничений, которые налагает закон. Я могу поступать так, как мне нравится, и со мной все в порядке, и я могу делать, что хочу. То, что я более-менее привык делать, то, что мне вот хочется, то, что мне интересно. И вот апостол пишет, что это ошибка, так его понимать не следует. Несколько раньше он пишет о том, что ни блудники, ни воры, ни пьяницы, ни хищники, ни злоречивые, ни мужеложники там, и так далее. Царство Божие не наследуют. И он пишет, таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть Павел выступает против заблуждения, которое впоследствии стали называть антиномизмом, то есть беззаконничеством, убеждением, что жизнь человека не имеет никакого значения, все равно он спасен и оправдан по вере в Иисуса Христа, а уж там соблюдает ли он заповеди, это не важно и не имеет значения. И вот апостол Павел это заблуждение отбрасывает и рассказывает, почему, собственно, оно никуда не годится. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Здесь апостол пишет, очевидно, о пище, и он, возможно, как многие толкователи считают, цитирует каких-то людей, которые говорят, все мне позволительно. Ну вот как христианин я больше не нахожусь под бременем ветхозаветного иудейского закона. Иудейский закон содержал всякие такие строгие предписания, чего ты должен есть, чего ты не должен есть, какую одежду ты должен носить, какую не должен носить. И во Христе христианин свободен, у него над ним нет уже этих всех мелких предписаний. И вот люди, которые говорят, все мне позволительно, я поверил во Христа, надо мной больше нет иудейского закона. Апостол Павел соглашается, да, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Да, конечно, я свободен вкушать все, что угодно. Я свободен есть ту пищу, которую я хочу. Надо мной уже нет вот этих ограничений, которые налагал ветхозаветный закон. Но есть вещи, которые не полезны. Не полезно, скажем, объедаться. Не полезно раскармливать какие-то свои страсти. Святитель Феофан Затворник, когда он толкует это место, он обращает внимание на то, что в человеке некоторые вещи, они укореняются, они становятся привычными, когда человек предается каким-то излишествам, он сам не замечает, как его тело начинает требовать новых и новых излишеств, новых и новых порций. Вот как в самом таком грубом, тяжелом случае, это наркоман, который сначала он там по большим праздникам употребляет, потом, значит, раз в месяц, но не больше, вот он себе поставил, но не больше, потом, значит, раз в неделю, потом он уже каждый день бегает в поисках дозы. Но это не только с наркотиками, так с любой страстью, с любым стремлением, ну, там, хотя бы простое чревообъедение. Страсть, которая получает себе пищу, она разрастается. Человек начинает хотеть все больше и больше. И апостол говорит, ничто не должно обладать мною. То есть я не должен позволять какой-то страсти захватывать меня и меня таскать туда и сюда. Он говорит, пища для чрева и чрева для пищи. И опять-таки есть предположение, что он здесь цитирует каких-то людей, которые объедаются, пируют и говорят, ну, пища-то для чего она нужна? Для чрева. Да и чрева для пищи. Но Бог уничтожит то и другое. То есть в жизни будущего века вот у нас по-другому все будет устроено, и мы будем жить по-другому, у нас не будет вот в этом виде пищи. Она будет в каком-то другом, но вот не в этом. Тело же не для Будды, но для Господа, и Господь для тела. Здесь апостол переходит к теме, вернее, продолжая тему, она у него уже возникает в послании, тему обличения такого греха, как блуд, который был в Коринфе, как мы уже говорили, чем-то очень-очень обычным. Это был портовый город. И вообще в древнем мире, особенно в городах, считалось, что, ну, блуд — это что-то нормальное, что человек поехал, там, купец поехал по своим купеческим делам, у него, значит, в расходах внесено посещение публичного дома. Это считалось как что-то само собой разумеющееся, и то, что вот нельзя так себя вести, это было для людей большой новостью. И эта новость во многом и в нашем мире, где постоянно вдалбливается людям в голову, что какие-то близкие отношения вне брака — это нормально, это естественно, в этом ничего неправильного нет. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что вся развлекательная индустрия, все сериалы, там, все фильмы, все песни, они про одно и то же. Они про то, как это любовные какие-то коллизии, которые связаны с изменами, которые связаны с тем, что люди постоянно меняют партнеров. И это подается, ну, как такая совершенно естественная часть жизни. А чему тут, собственно, удивляться, а все так себя ведут. И нечто похожее было и в древнем мире. И вообще людям даже было не очень понятно, а что не так? А что в этом неправильного? И многим людям это и сейчас не очень понятно, потому что люди привыкли к тому, что, ну да, вот воровство там какое-нибудь, убийство, это понятно, это что-то такое безнравственное, это плохо, не надо так делать. А вот когда там будут, ну и что там, что все по общему согласию, никто никого не грабит, не убивает. Но с точки зрения Священного Писания это плохо, но не только с точки зрения Священного Писания. В современной культуре, которая спокойно и даже позитивно относится к Будду, есть один важный обман, одна важная нечестность. Английский писатель Клайв Льюис, он отмечает, что люди требуют, чтобы они, общество требует, чтобы люди относились к сексуальности так, как не относятся ни к какой другой страсти. В обществе считается нормальным проявлять неверность в отношениях, но не считается нормальным проявлять неверность, скажем, в денежных делах. То есть, если, скажем, мужчина скажет женщине, что любовь прошла, завяли помидоры, я встретил кого-то получше, да, вот, значит, вечной любви не бывает, пора нам расстаться, это воспринимается в обществе нормально. А если человек скажет, ну да, я вот подписываю эти финансовые обязательства, потому что, ну, такое у меня было настроение, я был в очень приподнятых чувствах, а сейчас любовь прошла, завяли помидоры, сейчас я от своих финансовых обязательств отказываюсь. И, конечно, этого никто не примет. Не примет, скажет, не, вот деньги, ты брал на себя финансовые обязательства, ты их должен выполнить, потому что ты несправедливо поступишь по отношению к людям, если ты их на деньги кинешь. Вот, на деньги кидать это нельзя так делать. Но в то же время люди считают, что можно кидать в близких отношениях, что можно создавать ситуацию, когда люди тяжело страдают, можно предавать доверившихся, если только речь идет о человеческой сексуальности. Проблема с блудом, что он никогда не бывает без жертв. Люди иногда это так изображают, что ну а что, ну вот взрослые люди, они сошлись вместе, что, кому плохо от этого? Они, в общем-то, никто никого не заставляет, никто никого не мучает, не волит. На самом деле это разрушительно и это всегда несправедливо, прежде всего по отношению к женщине, хотя по отношению к мужчине тоже. Потому что общество, в котором не ценится моногамия, не ценится верность, оно неизбежно превращает близость в товар, в что-то, чем обмениваются. И превращение близости в товар, оно неизбежно приводит к всяким отвратительным злоупотреблениям. Знаете, вот как в Голливуде был этот, значит, безобразник знаменитый, как его звали, Харви Вайнштейн, который принуждал актрис. И актрисы на него, в конце концов, там нажаловались, его, в конце концов, значит, там поймали, арестовали и примерно наказали за его безобразие. Он этого, конечно же, заслуживал, но, с другой стороны, говорили, что вот актрисы, они же сами хотели, чтобы он их продвинул, они сами добивались его благосклонности и сами добивались своего подъема, своей карьеры за счет этого. И это ситуация, которая возникает неизбежно, когда не принято хранить верность. Близость превращается в то, что продают, покупают, используют в качестве взятки, и от этого женщина неизбежно страдает, она неизбежно оказывается под ударом. Она неизбежно оказывается под ударом, потому что, ну, прежде всего, женщина, потом, значит, мужчина. В общем-то, все проигрывают. Буд — это игра, в которую все проигрывают. Потому что женщина, она неизбежно стареет. И то, что она выносит на рынок, то есть свою внешность, у нее уходит, уходит быстро. А в это время подрастает следующее поколение там, юных красоток. И женщина, которая не связана узами брака, у которой нет мужа, который ей предан, она просто будет отброшена, в конце концов. Это есть какой-то жулик, психолог. Ни в коем случае не хочу сказать, что психологи жулики. Нет, конечно, большинство из них люди честные. Но вот этот конкретно был жулик, забыл как его, Лобковский. Значит, он выводил, научал, или не он, ну, в общем, может, я напутал фамилию, значит. Это не важно, не суть важно, какая у него там фамилия. Он научал, да, скорее всего, не он, скорее всего, я напутал. Ну, ладно. Он, ну, этот человек научал женщин, как им окрутить миллионеров. Что как нужно себя вести, чтобы завлечь в свои сети миллионера и вот за счет брака с миллионером получить миллионерскую жизнь. И очень такой циничный подход, расчетливый, что вот это нужно иметь определенные навыки, нужно знать, как его зацепить, нужно знать, как его удержать. Проблема в том, что миллионеры, ну, они вообще не самые легковерные люди на свете, но проблема в том, что там, где нет любви, там, где нет преданности, там, где нет обязательств, а есть вот это желание друг друга использовать, миллионер себе через месяц найдет другую, кто ему помешает. А через 5 лет тем более найдет, потому что женщина неизбежно стареет, а там вертятся более молодые соискательницы. Ситуация, в которой не требуется верности, не требуется преданности, в которой нет моногамии, она неизбежно бьет по женщинам, но по мужчинам она тоже бьет, потому что тот же самый миллионер, он может разориться, и даже если он не разорился, у него может там на горизонте появиться более миллионеристый миллионер, к которому его избранница убежит. И вот отсутствие моногамии, оно в итоге бьет по всем. В итоге все от этого страдают. Другое дело, что в современной культуре люди оказываются в ситуации, когда и бьют, плакать не дают. Когда, с одной стороны, люди страдают из-за неверности, из-за распадающихся браков, а с другой стороны, им вбили в голову, что это же нормально, что вот так и должно быть, что когда брак распадается, когда люди даже живут без брака, потом расходятся, но это нормально, так и должно быть, это все так делают, это естественно. Это неестественно, конечно, потому что любой распад отношений — это очень болезненно, это страшная травма, особенно для женщины, которая обычно более эмоционально во все это вкладывается. И в итоге это всегда страдание, это всегда кому-то обида. Я как-то читал статью, которую написала какая-то дама, феминистка, про то, что современная женщина, она не должна жить в патриархальной семье, там, хранить верность мужу, она должна быть сексуально раскрепощенная вся такая. И проблема, которая немедленно возникает, а с кем она там будет раскрепощаться? На самом деле, если мужик хоть немножко симпатичнее черта, у него уже кто-то есть. И женщина, которая там раскрепощается, она всегда это делает за счет своей сестры по полу. Всегда оказывается какая-то женщина при этом обижена. Всегда оказывается какая-то женщина, которой ее возлюбленный или муж изменился. Вот это и значит раскрепощенный. Ну и с мужиками такая же точная ситуация, если вы вовлечены в какие-то немоногамные отношения, это всегда за чей-то счет. Это всегда кого-то при этом обманули, всегда кого-то при этом кинули, всегда кого-то при этом обидели. И хотя в современном обществе, вот опять-таки, и бьют, и плакать не дают, то есть обиженная сторона, она как-то должна смириться и заткнуться, и считается, что вообще все так и надо, тем не менее, страдания от этого не перестают быть страданием. И будто он всегда по кому-то бьет, он не бывает ко всеобщему удовольствию. Всегда кто-то страдает, потому что будут предполагать неверность, и всегда обманутая, всегда есть обманутая, всегда есть брошенная сторона. Всегда есть кто-то, кого отвергли ради новой возлюбленной или возлюбленного. И будут всегда есть проявление нечеловеколюбия, потому что вот всегда есть какая-то пострадавшая сторона. Ну, плюс масса конфликтов при этом возникает. Масса возникает там убийств на почве ревности и вообще много страшных безобразий. Поэтому невозможно поддерживать там сексуальную раскрепощенность и негодовать там на того же Харви Вайнштейна, потому что, ну, такие ситуации неизбежно возникают, когда там нет моногамии. И поэтому даже с точки зрения вполне мирской, с точки зрения того, что людей не надо обижать, будто это грех, это абсолютно неправильное поведение. И вот с точки зрения христианства к этому добавляется еще очень важные соображения, почему это плохо. С обычной, с мирской точки зрения, с точки зрения христианства говорится нечто более важное. Тело же не для Будды, но для Господа, и Господь для тела. Что это значит, вот тело для Господа? Апостол продолжает: «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» Это может показаться абсолютно непонятным. Вот какая-то странная очень метафора. На самом деле апостол постоянно говорит о церкви как о теле Христовом и о христианах как о членах этого тела. Почему? Потому что через христиан действует Христос. В каждом христианине, который крещен, который причащается, который живет церковной жизнью, в нем пребывает и действует Христос. Мы члены его тела, поскольку через нас он действует в мире. Это особенно верно в отношении священников, потому что Христос преподает свое тело и кровь их руками, Христос проповедует их устами, Христос их устами прощает грехи. Но не только в отношении клириков, в отношении мирян тоже мы присутствие Иисуса Христа в этом мире. Когда христиане, вот, допустим, христианские сестры милосердия ухаживают за больными людьми, они являют присутствие Христа в этом мире. Христос действует через своих людей. Мы в этом мире являемся продолжением Иисуса Христа. Как сказано в Священном Писании, Христос говорит об апостолах, как «меня посылает Отец, так я посылаю вас». То есть христианин – это такой вице-Христос, это человек, который действует от имени и по поручению Христа. И когда христианин впадает в блуд, он абсолютно нарушает эту свою миссию. Мы здесь в командировке, мы сюда посланы Богом для того, чтобы Ему служить, для того, чтобы Его прославлять, для того, чтобы Бог действовал через нас. И когда христианин впадает в блуд, он нарушает это предназначение, как говорит апостол, «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так и не были члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» Да не будет. Апостол говорит, что христианин – это вот тот, кто принадлежит Иисусу Христу. Это тот, через кого Христос действует в мире. И если он впадает в блуд, он во многих отношениях творит зло. Он, в частности, не выполняет своего предназначения как христианина. Конечно, более того, нарушение, он разрушает святыню брака, потому что телесная близость, она создана для брака. Она не является чем-то, в принципе, плохим. Были ереси, которые учили, что телесная близость – это что-то, в принципе, плохое, что-то, в принципе, оскверняющее. Но церковь настаивает на том, что брак – это хорошо, брак – это правильно, это то, что Бог сотворил, сотворил хорошо весьма. Брак предполагает, что христианин, состоящий в браке, находится со своей женой в уникальных отношениях доверия и верности. Что он о ней заботится, что он принимает на себя абсолютно неотменимые обязательства по отношению к ней, что он ей всегда верен. В этом отношении христианин, который является супругом, он является членом тела Христова в том плане, что он являет своей жене любовь, верность и заботу, в которой проявляется Христос. Брак в учении апостола Павла, в учении Библии и Церкви вообще, это отражение любви Бога к творению. То есть брак – это очень важное, очень великое учреждение, которое Бог разрушает. То, что то, где должен был быть брак, то, где должна была быть настоящая любовь, настоящая верность, преданность, благодарность друг другу, там оказывается что-то, где нет любви, где нет привязанности, где нет никакого настоящего интереса друг к другу. И вот апостол против этого предостерегает, и он говорит, не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становятся одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. То есть апостол говорит о том, что телесная близость делает людей едиными, привязанными в определенном отношении, в том числе эмоциональном, в том числе душевном. И далее он продолжает. Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Апостол говорит о том, что христианин обладает очень высоким достоинством, очень высокой ценностью. Он является храмом, в котором обитает Святой Дух. Священное Писание ставит человеческое тело очень высоко. Вот тут нужно этот момент отметить. Потому что были очень регулярно появлялись, наверное, до сих пор появляются течения религиозные, которые говорят о том, что тело – это что-то плохое в принципе. В античном мире были так называемые гностики, которые учили, что человеческое тело – ну, это вообще какая-то гадость. Вот это результат падения, что человек должен жить как чистый дух. Что вот это вот ужасное-ужасное тело, которое в молодости вечно что-то хочет, в старости оно все болит, а вот его не должно быть, что на самом деле тело это что-то вот очень плохое. И такое антителесное настроение, оно проявлялось в обе стороны, потому что, с одной стороны, оно приводило к крайнему аскетизму. Апостол Павел в послании к Тимофею, он пишет о лжесловесниках, сожженных в совести своей, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть это такие вот люди, которые производят впечатление крайних аскетов. Они очень-очень-очень такие строгие, они вообще воздержанцы. Вот вообще православным далеко до них. Они такие суровые-суровые подвижники. И они считают, что нельзя вступать в брак, там нельзя употреблять в пищу мясо. Почему? Потому что, вступая в брак, вы производите на свет детей. Производить на свет детей – это что-то ужасное, потому что, согласно представлениям гностиков, чем больше, когда рождается ребенок, в нем оказывается пойман дух, и он там мучается в этом человеческом теле, пока не освободится. Поэтому брак считался чем-то плохим, он ведет к чадородию. И тело в этих гностических течениях считалось правильным очень-очень жестко так подавлять и доводить себя до состояния практически голодной смерти. Гораздо позже, уже в средние века, было движение катаров в Южной Франции, где считалось очень правильным, хорошим заморить себя голодом до смерти. Потому что, ну вот, человеческое тело – это вот какая-то гадость страшная, это какая-то темница души. Вот. И эти гностические настроения, они время от времени прокрадывались в церковь. Ну, в общем-то, по-человечески понятно, что, ну да, вот с телом постоянно какие-то проблемы, что-то оно то болит, то еще что-нибудь с ним. Хочется себя представить чистым духом. И вот Библия, и в частности апостол Павел, говорит, что нет, тело – это что-то не просто хорошее, тело – это нечто святое, тело – это храм живущего в вас Святого Духа. В теле каждого христианина живет Святой Дух, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. И вот тут очень важный появляется момент в учении апостола – это то, что мы не свои. Мы не принадлежим самим себе. Это очень центральный момент, который важно понять, потому что для нас, когда мы поймем, что мы не принадлежим сами себе, это будет источником огромного утешения, огромного укрепления. С одной стороны, человека вот эта мысль, что мы не принадлежим самим себе, может напугать. Ну, вот как-то уныло. Вот я думал, что я сам себе хозяин, я принадлежу самому себе, вот, а тут оказывается, что это не так. Я принадлежу другому. И мы привыкли к тому, что плохо принадлежать другому. В этом мире абсолютная власть одних людей над другими, она всегда оборачивается плохо из-за того, что все люди грешны. Но Священное Писание говорит, что мы принадлежим Богу, и мы принадлежим Иисусу Христу, который нас искупил. И это очень хорошо. Это освобождает нас от тяжести носить себя по жизни. Потому что, когда у нас нет этого чувства принадлежности, мы стараемся принадлежать самим себе, из этого ничего хорошего не выходит. Мы думаем, что мы принадлежим себе, мы от этого очень страдаем. люди совершают самоубийство, люди делают всякие глупости, люди пускают свою жизнь наперекосяк из-за того, что они думают, что они принадлежат самим себе. Вот человек, который делает что-то глупое и разрушительное, например, он спивается, он верит, что он принадлежит самому себе. Если бы он поверил во Христа, он бы признал, что мое тело принадлежит Иисусу Христу, а моя печень принадлежит Иисусу Христу, мое сердце принадлежит Иисусу Христу. Если я разрушаю свое тело, я разрушаю свое здоровье, я грешу этим против Иисуса Христа. И в итоге там человек отказывается от своего такого вредного образа жизни, это его спасает. Когда человек верит, что он принадлежит сам себе, он очень часто идет с этим под откос. Вот сознание того, что мы принадлежим Богу, мы не сами свои, оно приносит нам огромное утешение, и оно нас научает вести себя совершенно по-другому. Мы обращаемся с собой уже как с ценным Божьим имуществом. Есть масса у психологов, психологи очень говорят о том, что человеку нужно обрести любовь к себе. И это немножко опасное выражение, потому что у нас под словом «любовь к себе» часто понимается какое-то, самолюбие такое в плохом смысле, что я не потерплю, чтобы мне тут на ногу наступали, я тут сразу всем в морду дам. Я буду очень гордый, очень заносчивый, с очень большими претензиями. Вот это называется самолюбием обычно. И, конечно же, это очень глупо и грешно, такая вот жизненная установка. Но когда мы говорим о подлинной любви к себе, это вот ситуация, когда человек воспринимает свою жизнь, свое здоровье, свою способность к труду как что-то хорошее, важное и ценное. И когда этого нет, человек часто разрушает свою жизнь. Он тут начинает водку пьянствовать, безобразие нарушать, о здоровье своем не заботится, и он там сходит в могилу в итоге. Когда мы понимаем, что мы не свои, мы понимаем, что мы должны проявлять заботу, в том числе о себе, что я не буду свое здоровье разрушать, я не буду делать то, что вредит моему организму. Я не буду какие-то вредные привычки практиковать. Почему? Потому что мое тело – храм Святого Духа, и я принадлежу Богу, я принадлежу Иисусу Христу. Я ценное Божье имущество, и поэтому я должен проявлять определенную заботу о себе, о своем здоровье. Люди самолюбивые могут быть при этом себе ненавистниками. Я помню, как-то я давно смотрел документалку про здоровый образ жизни. И там вот врачи обследуют некую даму, выясняют ее образ жизни, выясняют, как она питается, выясняют, что она, значит, вообще ест и пьет. И они говорят: вы бы так и с собакой не стали поступать, как вы с собой поступаете. И действительно, часто люди предаются каким-то излишествам, едят какую-то вредную пищу, пьют что-то страшное, и они не стали бы так поступать со своими врагами. Они не стали бы так с собакой поступать. Но они так поступают с собой. Почему? Потому что у них нет настоящей любви к себе тоже. Когда человек понимает: я принадлежу Иисусу Христу, я ценное имущество у Бога, я Божье имущество, я должен себя беречь, в том числе заботиться о своем здоровье, потому что я принадлежу Богу, потому что я не свой. У меня есть обязанность хранить Божье имущество, то есть мое тело. И апостол далее говорит: ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Апостол говорит: вы куплены. Для нас не очень понятный образ, потому что у нас крепостное право отменили в 1861 году. И впрямую покупать людей, это незаконно. Мы с этим обычно не сталкиваемся. В древнем мире это был очень яркий, очень понятный образ, потому что в древнем мире существовали постоянные угрозы, были набеги разбойников, то есть разбойники были за каждым углом, нормальной полиции не было, тут уж каждый защищал себя как умел, но было очень легко попасться в лапы разбойников, и разбойники могли человека продать в рабство, могли требовать за него выкуп. Вот как сейчас вот там продолжают обсуждать, там еще там, 7 октября Хамас там набежал на Израиль и захватил какое-то число людей в заложники. Они там сидят сейчас в плену и их пытаются вытащить. И такое бывало в древнем мире, это было ну, совершенно обычное дело. Набег, разбойники угоняют с собой людей в плен, и они там в плену, значит, томятся, пока их не выкупят. Или их продают в рабство, и они там в рабстве уже томятся. И в отчасти в древнюю, но более всего в христианскую эпоху сложилась практика, когда благодетели, какие-то вот добрые люди, собирали деньги на выкуп. Вот в Испании в 17-м, по-моему, веке, или в 16-м, ну, в общем, когда они постоянно воевали с турками, и постоянно турки нападали и утаскивали испанцев в рабство. Ну, кто-то попадал в рабство на поле боя, кого-то просто похищали разбойники, и там был в Испании орден тринитариев, который действовал под девизом «Gloria tibi Trinitas» — это «Captivis Libertas», если я не путаю, значит, точно латинскую фразу «Слава тебе, Троица, а пленным свобода». И вот они, чем они занимались, они собирали деньги и на эти деньги выкупали похищенных или пленных. И вот для человека древнего мира, и даже не только древнего уже, ближе к нашему времени, это был очень яркий, понятный образ, что человек попал в плен разбойникам, он сидит у них там, значит, в подвале, и он там будет сидеть, страдать, пока его не выкупят, пока его не купят, не пришлют за него выкуп. И вот грешники, они находятся в плену у сатаны, они находятся в плену у своих страстей, но Христос выкупает их оттуда. Мы выкуплены Иисусу, Иисусом Христом, и мы теперь принадлежим Ему. У нас теперь другой совершенно господин. Мы теперь не принадлежим всем этим разбойникам. У нас есть другой господин. У нас есть Иисус Христос. Он нас выкупил ценой своей крови. Мы принадлежим Ему. Вот. Здесь апостол усиливает свою предыдущую мысль, что мы принадлежим Богу, мы не принадлежим себе. И эта мысль, что мы себе не принадлежим, она может человеку поначалу показаться неприятной. Что, ну как, вот, я что, я вот думаю, что я могу жить в свое удовольствие, как мне захочется, делать, что хочу, там, проводить время, как мне больше понравится. А тут оказывается, что мне много чего нельзя. Но в итоге, жизнь в послушании Божьим заповедям, она оказывается намного более счастливой, намного более радостной. Это даже заметили светские психологи, которые стали сейчас уже говорить о том, что погоня за удовольствиями, погоня за развлечениями, оно в итоге приводит человека к более несчастной жизни. Он в большей таком унынии, в депрессии пребывает. Для того, чтобы жить счастливой жизнью, нужно уметь воздерживаться, нужно иметь в чем-то себе отказывать. Вот апостол говорит, что мы куплены дорогой ценой, мы принадлежим Иисусу Христу. И у нас есть жизненное предназначение быть Его продолжением, делать то, что делает Он, следовать за Ним и быть Его последователями, быть Его буквально руками, быть теми, через кого Он действует в мире. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших», которые суть Божия. Поскольку мы принадлежим Иисусу Христу, мы являемся Его посланцами в этом мире, мы должны употреблять наши тела и души на то, чтобы прославлять Бога. Ну, что значит прославлять? Это значит делать Его известным и делать Его любимым, чтобы люди могли узнать Его и полюбить. Как люди узнают Бога? Через христиан. Как люди узнают, что Бог существует, что Бог благ, что Бог верен, что Бог есть свет? Они это узнают от христиан. Но узнают не только в том плане, что христиане об этом сообщают. Хотя, конечно, должны сообщать. Но и в том плане, что вера меняет самих христиан. Вера отражается в том, как христиане себя ведут. И христиане ведут себя определенным образом, они прославляют Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божия. И вот честной брак, он прославляет Бога. Когда добрые, благочестивые супруги живут вместе, рождают, воспитывают детей, это прославляет Бога. Это очень хорошо и правильно. Надо еще раз подчеркнуть, что церковь, что апостолы, Библия ни в коем случае не говорит о браке, о близости супругов, как о чем-то плохом. Церковь неоднократно подчеркивала недопустимость пренебрежительного, уничижительного отношения к браку. Когда добрые, благочестивые супруги пребывают в супружеском общении, это хорошо, правильно, совершенно уместно, сообразно Божьему замыслу, во всех отношениях это хорошо. Когда люди ищут близости вне брака, это всегда грех, это всегда что-то разрушительное. Это нарушение Божьего замысла о человеке. Люди говорят, ну как, вот у нас есть такая потребность, что же делать? Ну как что? Вступить в брак, хранить верность, как говорит апостол Павел. Он говорит, что лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Есть у человека призвание к монашеской жизни, хорошо, пусть делается монахом. Нет у человека призвания к монашеской жизни, такой человек вступает в брак и в браке хранит верность. И это хорошо, правильно, угодно Богу. Когда человек пытается куда-то уходить за пределы брака, он неизбежно грешит и неизбежно причиняет зло и себе, и другим людям. То есть бунт, он во многих отношениях является злом, он предполагает всегда неверность, он всегда предполагает обиду кому-то. Не бывает вот такой вещи, как бунт, который всех устраивает. Нет, всегда есть обманутая сторона, всегда есть кто-то, кого кинули, кто-то, кого обидели. И это, знаете, иногда люди пишут о том, что вот там, они с женой друг друга понимают, он там себе любовницу завел молодую, а жена на все это, значит, соизволяет, современные люди. Ну, может, она и соизволяет, куда бы она делась. Но неизбежно она страдает, и это неизбежно очень горько. Это неизбежно всегда тяжелая обида кому-то. И вот апостол говорит, бегайте этого греха, бегайте Будда. Потому что, как он говорит в другом месте, блудники Царство Божие не наследуют. Почему? Потому что они его не ищут, они его не хотят. Царство всегда предполагает взаимную любовь, доверие, заботу друг о друге. И блуд всегда предполагает такое холодное, механическое отношение к другому человеку, как к тому, кто является просто средством для удовлетворения каких-то вот моих хотений. Ну, у нас осталось несколько минут, и я хотел бы вспомнить, что вчера у нас была у нас неделя о блудном сыне, в числе вот этих недель, подготовительных к посту, и читали знаменитую притчу о блудном сыне, вот все ее помнят. Думаю, что большинство наших слушателей, но я на всякий случай напомню, вот было два сына. Младший сын сказал отцу, дай мне следующую мою часть имения, то есть ту часть имения, которую я получу, когда ты умрешь. И это, ну, невероятно хамский поступок. Однако отец безропотно отдает ему часть имения, и этот юноша отправляется в далекую страну. Там он живет беспутно, проматывает деньги, начинает отчаянно нуждаться, умирает с голоду, присоединяется к какому-то там местному жителю пасти свиней в надежде, что он сможет поесть хотя бы вот этого свиного корма, но ему этого не дают, и тут подчеркивается, до чего он дошел, потому что для иудея пасти свиней это не как туалеты чистить, это что-то бесконечно хуже. Свинья — это нечистое животное. Человек, который пошел пасти свиней, он дошел до крайней степени отчаяния и нужды. И вот там он решил, что у моего отца сколько наемников едят досыта, я тут умираю, встану, пойду к отцу моему, скажу, что вот я согрешил на небо и пред тобою, прими меня хотя бы в число твоих наемных работников. И вот он пошел к отцу, и когда он подходил только к дому, отец выбежал ему навстречу, обнял его, вел его в дом, устроил пир в честь его возвращения, дал ему на руку перстень. Перстень это использовался раньше в виде как подписи, перстень с печатью. И лучшую одежду. И начали они пировать и веселиться. Старший брат очень огорчился, обиделся, сказал: ну как так, вот я всю свою жизнь работал, не нарушал твоих повелений, ты мне не дал даже козленка, а вот пришел этот сын твой, который промотал имение с блудницами, а ты заковал в честь его откормленного тельца. И отец ему говорит, что: сынок, все, ты всегда со мной, все мое твое. А то надо было радоваться, что этот брат твой был мертв и ожил, пропадал, нашелся. И вот в этой притче речь идет о прощении, которое и для слушателей Иисуса, и для нас теперь часто выглядит просто возмутительным. Потому что люди верят в то, что должна быть справедливость. Что, значит, отцу нахамил — нахамил. Деньги из семьи унес — унес. Пошел там их просадил каким-то, значит, бессовестным образом. Просадил. Что теперь? Ну, может, тебя принять назад с испытательным сроком, чтобы ты каждую минуту чувствовал, какой ты мерзавец. Может, ты отработаешь там то, что ты промотал. Нет, ничего подобного не происходит. Как только этот юноша возвращается в отчий дом, его принимают и полностью восстанавливают его в статусе сына. Он получает вот это кольцо с печатью как знак той власти, которую он имеет в семье, что он может подписываться от имени отца. И эта притча говорит о покаянии как о радостном возвращении в дом отца. Вот в миру, в мирском контексте, часто слово «покаяние», оно просто означает, что ты должен признать, что ты очень плохой человек, что ты ничего хорошего не заслуживаешь. Ну и на этом все. Просто с тобой будут обращаться плохо, потому что, ну, вот так тебе и надо. Покаяние в библейском контексте означает, что человек приходит к Богу, и он получает прощение, Бог его восстанавливает, Бог его поднимает. Бог исцеляет его от того бремени греха, которое у него было. И притча о блудном сыне, она показывает вот это ошеломляющее милосердие Бога. Потому что людям очень трудно прощать. Люди часто настаивают на том, чтобы человек должен как-то компенсировать. А он часто не может. Но Бог принимает охотно и сразу. И мы видим этому множество примеров в самом Евангелии, когда Христос принимает мытаря Закхея, он общается там вообще с мытарями и блудницами, с откровенно плохими людьми. Почему? Потому что Бог принимает людей легко и охотно. Бог принимает блудного сына, как только он желает вернуться. И мы видим, что он приходит абсолютно разбитый. Мы видим, что он приходит не потому, что в нем проснулась добродетель даже, а потому, что он абсолютно стукнулся вообще об дно, он дошел до крайности, он умирает от голода. Но отец его не укоряет, отец ему не говорит, ну вот это, чего ж ты вернулся, только когда тебе есть стало уже нечего. Нет, отец принимает его просто и без упреков. И это должно ободрить всех нас, вступающих, вот приближается уже Великий пост. Но время наше уже подошло к концу, время нашей передачи, и я должен с вами прощаться до следующего эфира. А пока до свидания, и да благословит вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.